Глава 12. Аллигаторам помощь не потребовалась. Пара ударных вертолетов уверенно порхала вокруг дракона, ведя танцевальную партию на своих условиях. Сказывалось преимущество в скорости, маневренности и огневой мощи двух механоидов 440 уровня против одного монстра 170-го. Тварь все еще трепыхалась, исключительно за счет высокой сопротивляемости к физическому урону и запредельного количества хитов. По крайней мере, запредельного для текущей реальности. Тем же К-52 хватило бы и одного удара костяка. Хрупкость всего живого и неживого, созданного природой и руками землян, наверняка смешит игровые создания. Даже последний новичок из друмировских ясель спокойно держит десяток ударов мечом от своего однопесочника. Землянин же складывается от тривиального ржавого ножика в печень. Аллигаторы легко рвали дистанцию и держали незнакомого нам монстра на безопасном расстоянии. Метров в 500, не меньше. Тварь плевалась кислотой, ставила завесы из яда, пыталась давить на разум и бессильно рубила воздух шипастым хвостом. Все тщетно. Все по методу Покрышкина. Высота, скорость, маневр. Ну и кто додумался отправить одиночного монстра без магического прикрытия? Так фашисты жгли наши неприкрытые пехотой танки в кровавом 41-м. Боевой устав пишется кровью. Не знали, демоны? Часто лаяли пушки, вспухали облака разрывов Нурсов. Неубедительно стрекотал с земли крупнокалиберный пулемет транспортника. Вертушкам пришлось сжечь практически весь боезапас автоматических скорострелок и неуправляемых ракет. К концу боя уровень 52-х просел практически вдвое, до 230-го. Видать, БКА осталось немного, а может и вовсе заклинили или перегрели часть стволов. Я переглянулся со Стасом, который, закусив губу, наблюдал за собратьями-армейцами. «Драка в одни ворота! Ну и как тогда они смогли допустить текущий бардак, когда тысячные армии демонов свободно шарятся по континенту, а в ход пошло ядерное оружие?» Один из вариантов ответа мы увидели незамедлительно. Из утреннего тумана за доли секунды соткалось призрачное тело Химеры, знакомое многим бойцам по ледяным пустошам. Полностью иммунная к физическим атакам, она пролетела сквозь размазанные скоростью лопасти вертолета и с ненавистью вцепилась в самую горячую область – движки. Аллигатор беспомощно закрутился на месте, пытаясь сбросить висящую на загривке тварь. Вокруг корпуса вертолета возникло едва заметное сияние, по каплям съедающее хиты призрака. Что бы это ни было, но работало оно слишком медленно. Костяной дракон не упустил своего шанса. Развернувшись на крыле, он тяжело пролетел вперед, орошая снег крошевом старых желтых костей. Все ж таки фугасные снаряды здорово его помяли. Мы вновь рванулись вперед, стремясь сократить дистанцию и дотянуться магией до 200-уровневого создания. Тварь очень неудобная даже для слаженной группы. Берет ее только магия, либо зачарованное оружие, что сразу же исключает из боя большинство танков и рукопашников. Второй номер звена метался в небе, беспомощно кружа вокруг товарища и не зная, чем помочь. Наконец пилот решился на рискованный трюк. Зависнув в полсотни метров от избиваемого собрата, вертушка открыла одиночный огонь из пушечного контейнера на внешней подвеске. Как ни странно, но ему удалось повредить иллюзорную плоть Химеры. Мизер, конечно. Каждое попадание 23-мм снаряда сносило лишь несколько сотен хитов. Но ведь сносило! За спиной остановился Анунах. Поверивший в силу своего лука, он начал бить по монстру с немыслимой для Друмира дистанции. Урон меньше ожидаемого. Да и лук – штука для паладина непрофильная. Однако энчантнутые огненной магией стрелы уверенно вышибали по 3-4 сотни хитпоинтов. Другое дело, как подсказывает офлайновый бестиарий, Химера имела около 40 тысяч единиц жизни. До цели оставалось всего ничего, когда пилот избиваемой машины нас заметил. Вместо ожидаемой попытки приблизиться и подставить слабенького для нас моба под удар слаженной группы, Вертушка пошла на самоубийственный подвиг. Бросилась в сторону, утаскивая за собой монстра и спасая охраняемые объекты. К счастью, далеко аллигатор не ушел. 300 килограммов брони пилотской кабины еще держались, но вот движки не перенесли критичной деформации и заглохли практически одновременно. Летчик оказался толковым, смог посадить дымящуюся 20-тонную машину на одной лишь авторотации. Приземление было ожидаемо жестким. Шасси подломились, хвостовую балку перекосило, и машина завалилась на бок, сминая крыло внешней подвески. Химеру от удара сбросило на землю. Тварь отряхнулась, помотала оглушенной головой и вновь вцепилась в многострадальную вертушку. Когти легко вспарывали авиационный алюминий и хай-тековский полимер. Бронекомпозит крошился под зубами монстра, полоска жизни вертушки истончалась на глазах. Дала сбой поврежденная электроника. Отстрелив лопасти, жахнула катапульта второго пилота, выбрасывая его вместе с креслом на высоту 3 десятка метров, а затем предсказуемо роняя на землю. Поврежденный когтями химеры парашют не смог наполнить купол и укрыл несчастного погребальным саваном. Выжить после падения с 9-го этажа, будучи привязанным к стулу, можно, но серьезные травмы гарантированы. Полсотни шагов до цели. Я резко останавливаюсь и вешаю на тварь дот с замедлением. Спецэффекты магии охотно отрисовывают липкое болото с пузырями ядовитых испарений, окутавшее когтистые ноги монстра. Затем страх. С графической визуализацией в виде хохочущих черепов и паникующее создание бросает недогрызенную тушку аллигатора и начинает заторможенно убегать, стремясь разорвать дистанцию с проклятым магом, стягающим ее плетями ужаса. Мечта ассасина. Стас уже пристроился за спиной монстра, с невероятной скоростью шинкуя его короткими клинками. Рядом воет Ирбис, бесполезно долбясь о броню химеры. Гигантскими прыжками спешит к месту схватки Умка, вызывая шок и трепет среди бойцов на закопченном снегу. Уверен, такого они еще не видели. Доживал ленту и удивленно заглох пулемет щадящего транспорта. Копошащиеся вокруг солдаты охранения открыли огонь из автоматов, не столько помогая, сколько мешая и нанося повреждения дружественным огнем. Проходя сквозь химеру, очереди несколько раз хлестнули по Стасу, после чего он яростно заорал хорошо поставленным офицерским голосом. «Отставить! Без вас, мудаков косоглазых, разберемся!» Я спешно пичкал моба долгоиграющими дотами. Выдав ему весь свой арсенал, переключился на качалки жизни. Ломиться за тварью и махать тяжелым двуручником мне не хотелось, тем более, что этим уже занимались Умка с Анунахом. А делов там для них на десяток взмахов. Каждый из нашей тройки легко справился бы с монстром и в одиночку. Вся эта суета – больше работа на публику. Декларация о намерениях – мы на вашей стороне. И демонстрация силы – цены нам нет, как союзнику. Бойцы охранения и пилоты поврежденных вертушек нервно сжимали в руках бесполезную стрелковку. Обреченность на лицах сменилась надеждой. Однако готовность к последнему и решительному оставила свои следы. Кому суровую морщину у сжатых губ, кому-то очередной шрам на душу и эхо в виде ночных кошмаров. Я улыбнулся. Шок и трепет. «Да, парни? Держитесь». Теперь все будет по-другому. Правила игры меняются. Магия пришла в ваш мир. Правда, не без моей помощи. И вот тут, хоть стреляйся. Зена уже бежала по глубокому снегу к покосившемуся транспортнику. Там в кровавый рядок были уложены тела раненых. Багровые полоски жизни медленно истекали хитами. Иконки травмы переломов сливались в виноградные грозди. Кому-то из ребят оставалось совсем недолго. Застонав, химера вскинулась на дыбы, крутнулась юлой и рухнула на землю безжизненной тушей с минорным лутом из серой части таблицы дропа. Ожидать чего-то лучшего не приходится. Монстр для нас слишком слаб, ништяков с него не поднять. Да и не о них сейчас речь. От вертушки к нам бросилось двое бойцов в некогда белом, а нынче крепко замурзанном камуфляже без знаков различия. Один бежал легко и привычно, разгрузка с многочисленным добром не звенела, Тяжелый броник не стеснял движений. Второй был одет победней, на скорую руку. Экипировка на нем висела, как на корове седло, однако уверенности во взгляде хватало. Комитет по встрече, прикомандированный кабинетный работник. Спортивный пропустил рыхлого вперед, тот остановился передо мной и, едва переведя дух, козырнул. «Глеб Назаров, я майор Нечаев, из особого отдела штаба Восточного округа, назначен ответственным за вашу эвакуацию. Как добрались? Мы уже начали волноваться, ждали вас часа на четыре раньше». «Ну как вы эту тварь, а? Раз, два, и комок слизь под ногами, а мы ее на пару штурмовиков или звено вертушек меняем. И то, если готовы к встрече, и бой идет по нашим правилам. Эх, ну молодцы же!» Я пропустил дифирамбы от накачанного адреналином майора. Когда тебя вытаскивают из петли, то чрезмерная эйфория простительна. Вычленив из его скороговорки основное, нахмурился. «Что-то слишком оперативно. Где Аляска, а где штаб?» «И кстати, а штаб у нас где? Если не секрет, конечно». Майор-оптимист обаятельно улыбнулся. «Да какой там секрет? В Хабаровске. На всех картах обозначен, включая туристические». Прикинул расстояние. «Хрена се. Я не сильно ошибусь, если предположу, что до Хабаровска 1004 километров». Особист кивнул.
«Почти 5. Стечение обстоятельств. В связи с военным положением и нехваткой командного состава был направлен в войска и вместе с ротой из 14-го ОБРСПН обеспечивал прикрытие базы. Впрочем, неважно чего, главное, что на Чукотке. Из всех способных провести эвакуацию наша часть оказалась наиболее близкой, а я старшим офицером по линии разведки. Честно говоря, я не оперативник, а скорее штабист, но приказы не обсуждаются, да и не морячков же из подплава за вами посылать. Кстати, познакомьтесь, капитан Сычев обеспечивает наше силовое прикрытие».
Майор кивнул в сторону спортивного мужика. Тот стянул трехпалую рукавицу и протянул руку в кевларовой тактической перчатке. «Сыч», – коротко представился он позывным. Я улыбнулся. Диверсант реально настолько сроднился со своим никнеймом, что система так его и определяла.
«Сыч. Владимир Сычев. Хуман. Воин-ассасин. Уровень 38. 117 в скобках. Здоровье. 142 из 190. Специализация. Неизвестно. Основные навыки и умения. Неизвестные. Перки. Неизвестные».
Лаид. Я аккуратно пожал протянутую ладонь. Мужик не неженка, но у меня теперь хватка, что у пневматического пресса. Плюс энчант от павшего. Металл мну, как пластилин. Кузнец-самоучка, блин. Кстати, сразу напрашивается один эксперимент. «Капитан, ты не мог бы на секунду выпустить из рук автомат? Хочу проверить кое-что. Просто положи его на снег». Сыч демонстративно оглох, игнорируя просьбу непонятного хрена с неясными полномочиями. Я понимающе улыбнулся и простительно покосился на майора. Тот отказываться не стал. Судя по всему, получен приказ о максимальном содействии и дружелюбии. Видать, ситуация действительно аховая. И нужны мы им, как воздух утопающему. «Сычев, выполняйте. Вы разве не видели их возможностей? В случае чего не поможет ваше железо». Капитан скривился, но прямому приказу старшего по званию противиться не стал. Аккуратно положил калаш на снег и замер неподвижной статуей, готовый в одно мгновение сорваться с места, уйти перекатом с вектора атаки, подхватывая по пути оружие и полоснуть пространство длинной очередью. Я заценил изменившиеся статы диверсанта. Ага, индекс вооружения просел на 40 единиц. Можно, конечно, и дальше продолжать мучить капитана, заставляя его поочередно избавляться от пистолета, гранаты, ножа. Но не стоит. Теория проверена, а сбор статических данных перенесем на потом. Благодарно кивнув и жестом разрешив подобрать оружие, вновь повернулся к майору. «Какой маршрут?»
«Анадырь, Хабаровск, Москва. С пересадками и дозаправками. Но главное для нас – с Аляски выбраться. Война, она, конечно, все спишет, но хамство с нашей стороны несусветное».
Я понятливо ухмыльнулся. «Огу, мы по дороге еще супер-лонгбоу завалили. Он, зараза, по нам Нурсами отстрелялся». Капитан посмотрел на нас с возросшим интересом, а особист схватился за голову. «Мля!» – только и смог прошептать он. Затем вскинулся. «Ладно, болт с ним. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Через 1:40 подойдет запасной транспорт с базы. Наша летающая корова накрылась. Дракон плюнул какой-то органической кислотой, дыра в треть корпуса. Вы можете прикрыть нас до подхода эвакуатора? Торчим тут, как три тополя. Того и гляди, свалится на голову группа захвата с горящим взглядом и звездно-полосатым шевроном на плече. Причем будут в своем праве». «Встретим», – коротко пообещал капитан, и его глаза многообещающе сверкнули. «Явно там свои счеты». На мгновение я задумался. «Можем накрыть пологом тишины. Это артефакт такой. Его обычно в замках ставят. Невидимости он не обеспечивает, но вот прозрачность настраивается. Вплоть до нулевой». Особист наморщил лоб. «Даже не знаю, что хуже. Разглядят омеры такое непотребство. Бахнут на всякий случай чем-то увесистым. Мы бы точно бахнули, как минимум Искандером. А там масса БЧ в полтонны». «Можно малый защитный купол поставить, но в нем всего 100 000 хитов, вряд ли выдержит». Майор задумался, затем вопросительно кивнул в сторону твари. «В призраке сколько этих ваших хитов?» «Химера это 1040-50, зависит от уровня. Я ледяные пустоши не фармил, точнее не скажу». Особист обрадовался. «Отлично! Искандер ее не берет, как и полный пакет града. Пробовали уже! Значит, и купол ваш должен выдержать попадание баллистической ракеты».
Я покачал головой. «Нет, там другое. У Химеры просто иммунитет к физическому урону. Я вообще не понимаю, как вы ее повредить смогли». Дохромавший до нас пилот с разбитого вертолета хмуро прокомментировал. «На подвеске пушка со спецБК. Сердечник патрона из серебра 970-й пробы. Сама машина освящена митрополитом из света Успенской лавры, к тому же расписана образами и текстами молитв. Не знаю, что из этого помогает, но эффект есть. Я это... что сказать-то хотел? Пусть ваша... могиня... напарника моего посмотрит. Помяла его крепко. Легкие ребрами пробиты. Кровью харкает. Боюсь, не довезем до базы».
Я покосился на сверкающую магией Зену. Что-то она долго... Пяток раненых плюс пилот, по одной лечилке на брата, это 40 секунд максимум. Бойцы уже должны счастливо подбрасывать в небо крохотную гоблиншу, а они все еще пластом лежат. Задумчиво протянул. «Обязательно посмотрит. Только там, похоже, не все так просто».
«Зена!» – гаркнул я во все горло. «Ну что там?»
«Сейчас!»
– отмахнулась самозванная врачиха, густо наполняя пространство голубыми искрами регенерации 3. Плюс 40 хитов за тик в течение 15 минут. Для обычного землянина с его жалкой сотней единиц жизни это уберчит. Все так серьезно? От вертушки к нам ломанулся боец с шевроном санинструктора. Игнорируя прикомандированного майора, он торопливо отчитался Сычу.
«Командир, у нее получается. Лешка уже отходить начал, так она его вытянула, сам задышал. Автодок дает положительный прогноз. За 5 минут до этого предлагал вколоть легкую смерть. Там реальная магия, командир. Ломанные кости складываются на глазах. На ожоговых очагах молодая кожа. Осколки из мяса выдавила. Раны затягиваются. Общее состояние примерно как через месяц после операционной терапии. Чуток отлежаться, потом в санаторий и снова в строй».
Капитан облегченно выдохнул. Пара морщин, сжатых в белесую нитку губ, облегченно разгладились. Терять собственноручно выпистыванных бойцов ему было бы невыносимо больно. Подошла усталая и чуть осунувшаяся Зена. Руки в крови, настоящей, не игровой. На щеках дорожки неосознанных слез. Взгляд чуть заторможенный, поплывший. Она ведь действительно не медик. А вид изломанного 20-летнего парня, покрытого черной растрескавшейся коркой химических ожогов, прошибет даже самого отмороженного циника.
«Ничего больше не могу сделать», – прошептала Зена. 30% жизни больше не восстанавливается. Лежат мальчишки, все в бинтах кровавых, осколки костей торчат. Хотел одному голову поправить, а у него череп под пальцами продавливается». Маму зовет постоянно. Уснул вот сейчас. Полегчало ему. Глеб, их надо к нам. В Друмир. Там почти наверняка получится. За минуту в норму верну».
Я медленно кивнул и осмотрелся внимательным взглядом сквозь пелену поднятых интерфейсов. «Хрен с ними. Понтами и конспирацией. Тащим всех на свою сторону. Пробуем долечить парней. Да тут вообще ни у кого нет полного бара жизни. Даже пилоты и диверсанты, самые здоровые из здоровых, регулярно проходящие медобследование и берегущие свой организм как рабочий инструмент, у всех полоски жизни понадкушенные. Жизнь на земле – это яд. Калечит тело, как ты над ним не трясись. Пилота посмотри. Он там, где парашют оранжевый. Портал сейчас будет. Майор, сажайте вторую вертушку и маскируйте. Пересидим полтора часа у нас. Так безопасней. Капитан, почему у вас раненый боец не просит оказать ему медицинскую помощь и бегает как сайгак, вместо того, чтобы лежать вместе с остальными? Кто? Нахмурился диверсант, оглядываясь на горстку оставшихся в строю солдат. Я указал на узкоглазого воина, татарина или бурята, не разобрать в белоснежной балаклаве, который довольно бодро махал лопатой, засыпая снегом скомканное полотнище парашюта. Полоска его хитов переливалась тревожным оранжевым цветом, а черная пиктограмма долгоиграющего дота жадно присосалась к линии жизни.
«Джеки, бегом сюда!»
– скомандовал встревоженный капитан.
Я поневоле улыбнулся.
«Джеки Чан?» «Занятная, хоть и логичная, погоняла у монголоидного бойца». Невысокий широкоплечий парень рысью метнулся к нам, оттормозившись в трех шагах, замер в ожидании приказа. «Сержант, ты в порядке? Не ранен?»
«Никак нет, не зацепило».
С легкой ноткой удивления отчитался тот. Я пригнулся. Мои текущие 1,90 м и косая сажень в плечах были довольно дискомфортны для земли. И заглянул бойцу в глаза. «Парень...» Судя по оставшемуся запасу здоровья и периодичности тактов дота над твоей головой, ты умрешь через 49 дней. Ты уверен, что тебя ничто не беспокоит? Капитан ухватил сержанта за плечо и встряхнул. «А вас не мути. Я же сам видел, как ты обезболивающее глотал. Нехрен мне больше втирать про больной зуб. Что происходит?»
Воин нервно сглотнул. «Да что-то в боку пару недель как прихватило. Думал, пройдет, а оно только сильнее крутит. Не хотел в санчасть идти. Парни и так через день на ремень. Из караулов не вылазят. Людей не хватает».
Я посмотрел на Зену. «Какой диагноз?» Та тряхнула головой и, сделав шаг вперед, ласково взяла бойца за руку.
«Не пугайте мальчика. Все будет хорошо, родной. Сейчас портальчик откроем. 7 секунд помоги чем, и станешь как новенький. Все девки твои будут. Делов-то... Подумаешь, рак или почки отказывают. И не такое лечили. Из мясорубочного фарша разумных заново собирали».
Боец шарахнулся в сторону, выдергивая ладони с цепкой хватки крохотного, едва достающего до его пояса, зеленокожего монстра в музейного вида броне. Зена улыбнулась, понимающе и чуть печально. Затем заговорила уже совершенно другим голосом, злым и резким.
«Дурында! Ты жить хочешь? Вот и стой, не дергайся!»
Я ухмыльнулся, продемонстрировав на мгновение клыки высшего эльфа и вновь вогнав паренька в ступор. Да, землянам далеко до расовой терпимости Друмира. Шугаются банального гоблина. Вокруг Умки с адской гончей и вовсе полоса отчуждения. Обходит по максимальному радиусу. Один лишь барсик срывает восторженные взгляды, и время от времени подставляет щели в броне для мимолетной ласки. Ну да, котики – это всегда +100 к мимишности. Майор с капитаном отошли в сторону, едва я начал кастовать, а на снегу появилась тень от будущей портальной арки. Заклинание на этот раз не динамило и носом не крутило. Обычный визардовский свиток – постоянный портал в точку X. Пергамент в максимальном качестве – Грейд 3А+, и под пробку залит маной своего создателя – 5000 единиц. Самое то для дальних и массовых переходов. В Друмире такая арка стоит сутки, На земле четверть часа. Нам вполне хватит. Как обычно, первым под мыльный полог нырнул Стас. Вернулся он буквально через минуту, приведя с собой Дурина и десяток гоблинов для переноски раненых. Зомбо-гном уважительно мне поклонился, затем принялся внимательно осматриваться на предмет ништяков. Ковырнул ногой снег. Поморщился. Бесполезная замерзшая жидкость. Быстро обстучал крохотным молоточком скальные выступы вокруг и демонстративно сплюнул. Оценивающе, словно спектрографом, оглядел покалеченные вертушки и сброшенные дополнительные баки из-под топлива. Подошел ко мне, игнорируя натоптанные тропинки и стремительно тараня грудью высокие сугробы.
«Глеб, химеру кто завалил? Мы? Лутни тогда. На ней до десятка золотых плюс фиалы тумана. Хорошее зелье невидимости получается. И это...»
Гном замялся.
«У хлама металлического хозяин есть, сплав там дюжи интересный, поковырять субы».
Я восхищенно качнул головой. «Завхоз он, такой завхоз! Никогда я его не повышу в звании, пусть навечно останется эталонным прапорщиком. Не зря их в войсках кусками кличут. Все стремятся утащить кусочек в норку. Как там в анекдоте? Американцы угрожают сбросить на нас ядерную бомбу. А мы в ответ готовим десант из стратегического резерва в 1000 прапорщиков. Они им экономику страны за неделю развалят». Окликнул старшего нашей спасательной команды. «Майор, с вертушками битыми, что будешь делать?» Тот пожал плечами.
«Согласно инструкции по вынужденной посадке на территории, занятой противником, извлеку самописца и процессорный блок, сожгу термитными зарядами систему распознавания свой-чужой, радары и прочую секретную требуху. Остальное подорву».
«У меня другое предложение. Ты не против, если мы их к себе утянем? Поставим как памятник доблестным летунам или еще какое применение найдем. Да и пушки у них знатные. Снять бы». Майор колебался недолго. Решение принял быстро, не боясь ответственности и не прикрываясь бюрократическими циркулярами.
«А забирай. Все лучше, чем оставить омерам на сувениры. Только ты уж извини, но секретку я все равно выхолощу».
Я кивнул. Никаких претензий. И на том спасибо. Вот установлю на гумунгусе авиационную скорострельную пушку. Будет вам стимпанк и пипец врагам. Майор родил идею.
Может, мы и целую к вам затащим, а перед вылетом назад выкатим. А то эта маскировка снегом только слепого обманет».
Пришлось штабиста разочаровать. «Я бы не стал этого делать. У нас электроника стремительно деградирует. Хрен взлетишь потом. Лучше давай ее силовым куполом прикроем, а сверху еще и пологом тишины. От любопытных глаз. Заодно протестируем магию скрыта против спутников. Сюда ведь наверняка пялятся любопытные глаза с орбиты». Штабист задумался, потом разразился потоком команд.
«Принято! Филимонов, остаешься встречать наших. Сидишь на рации, работаешь по графику. Капитан, выдели ему пару бойцов в прикрытие. Себя не обнаруживать, сидеть под куполом и не отсвечивать. Мы будем... через 1:20. Получится, Глеб?»
Заметив оговорку разведчика, «знает меня гад по имени», я согласно кивнул. «Думаю, да. Сейчас только проверю кое-что». Отойдя в сторону и на мгновение укрывшись за ледяным торосом, я запихнул камень души в щель между глыбами. Для надежности присыпал снежным крошевом, утрамбовал, шпаклюя расселину и добиваясь незаметности захоронки. Открыл книгу заклинаний и довольно осклабился. Работает. Портал в зону Альфа приобрел выпадающее окошко с опциональным списком координат точек прибытия. Ай да я! Вышел из укрытия, демонстративно поправил мифриловый гульфик. Отходил я отлить, неужели непонятно? Уловил понимающие взгляды бойцов охранения и удивленно ошеломленные от Зены и Стаса. Потом. Все потом. Сейчас надо сосредоточиться на эвакуации раненых бойцов и битой техники. И вообще, встретить смежников как полагается. Все ж таки первый полуофициальный визит представителей России в наш слой реальности. Майор Нечаев Аналитик из недавно сформированного 13-го управления ГРУ отдела магических технологий стоял рядом с командиром группы силового прикрытия и демонстративно медленно курил сырую сигарету. При каждой затяжке он прикрывал рот ладонью, дабы затруднить считывание фраз по движению губ. Ларингофоны на шее и крохотный наушник позволяли вести беседу почти беззвучно. «Володя, ну что думаешь? Как тебе гости?» Капитан задумчиво смотрел, как огромный тролль без особого напряжения затягивает в арку портала 12-тонную тушу аллигатора. Зло сплюнув табачную крошку, Сыч прошептал: «Маги! Чёртовы маги! Как эти твари, что превратили Омск в один большой могильник!» Майор скрипнул зубами. «Величайшая катастрофа текущей войны. Уничтоженный город-миллионник. Болью отозвалась в его сердце». Однако он нашел в себе силы ответить: «Маги? Все верно. Но это наши чертовы маги. Говорят на русском, а не эридане. Без слов вписались в драку. Безвозмездно бросились лечить. Сразу же замазались кровью амеров и инстинктивно рвутся на родину. Они способны полностью переломить ход войны. А в самом крайнем случае предоставить территории для эвакуации. Да не дергайся ты так. Сам понимаешь, контора рассматривает все варианты событий. Даже такие». Офицер, довольно успешно лицедействующий в образе улыбчивого штабиста, прервался на полуслове. В десятки шагов от них, из абсолютной пустоты морозного воздуха, вывалился невысокий воин-ассасин с усталыми и холодными глазами матерого волкодава. Разведчик вспомнил скупые строки досье, спешно присланные на его коммуникатор из Москвы.
«Капитан Станислав Иволгин, 39 лет. Последнее место службы. Комроты в 56-й ДШБР. Отличник боевой и политической. Многочисленные командировки за речку. 9 наградных колодок. 4 нашивки за ранение. Последнее – тяжелое. Повреждение позвоночника. Парализация. Пенсия по инвалидности при молодой красавице жене и 3 детишках. Душевные метания. Поиск места в жизни. Сознательный срыв. Стабильный, все возрастающий денежный поток из вирта в реал. Месяц назад кардинально сменивший направление. Семья готовилась к оцифровке. Не успели».
Психопортрет, рекомендации по стилю общения, возможные крючки и зацепки для давления, мутноватый компромат на жену. В общем и целом, отличный офицер, костяк и гордость армии. Побольше бы таких. Мягкой, стелющейся походкой капитан подошел к телу химеры. Хлопнул по нему ладонью, присел на мгновение на одно колено. Туша растворилась, а в руке армейца осталась горсть золотых и серебряных монет. Приветливо улыбнувшись, он подошел к офицерам и протянул им добычу. «Держите, мужики, золотишко на сувениры. Сигареткой не угостите, а то я за армейским вырвиглазом соскучился». Затянувшись и счастливо зажмурившись, капитан покосился на висящие в разгрузках коммуникаторы. «Братва, как у вас со связью? На гражданские линии выход есть? Мне позвонить нужно. Край!» Майор колебался недолго. Вытащил из кармашка прибор, снял блокировку паролем и протянул визитеру.
«Держи! Связь пойдет через нашу ЗАС, но лучше не рисковать. Минуту максимум. Аляск все же. Источников сигнала единицы. Отследить как 2 пальца.
Рука офицера в тонкой кожаной перчатке с искусным тиснением молнией метнулась к коммуникатору и, ухватив его, крепко прижала к груди.
«Спасибо, мужики, с меня причитается».
Отойдя на несколько метров в сторону, он быстро пробежался пальцами по экрану и поднес аппарат к уху. Десяток долгих гудков и облегченное: «Катюша, это я».